Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Поток», и в течение часа обзор главных событий недели. Вот заголовки. Медсестры из Дальнего Востока погибли в Сирии во время обстрела. Истребитель разбился при посадке на «Адмирал Кузнецов». Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен заявил о вовлечении 1000 российских спортсменов в допинговую госпрограмму. Пакет акций «Роснефти» купил международный консорциум. Платную парковку в Москве будут расширять постоянно. Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности России. Правительство понизило прожиточный минимум в России. Родители пожаловались на пропаганду православия в школе. Госдума попросили разрешить МЧС и скорой помощи таранить припаркованные машины. И Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала «Тайм».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Двух медсестер, которые погибли при обстреле российского мобильного госпиталя в Алеппо, сегодня похоронили на городском кладбище Биробиджана. Как сообщает ТАСС, командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин вручил государственные награды родным Галины Михайловой и Надежду Дураченко. Цитирую: «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова награждены орденами мужества посмертно», говорится в сообщении пресс-служба. Соответствующий указ ранее подписал Владимир Путин. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левенталь, в свою очередь, заявил, что память жителей Биробиджана, погибших в Сирии, будет увековечена. Он добавил, что родственникам будет выделена материальная помощь. И вот что сказал уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России Фаис Хавала. Это фрагмент программы «Иностранцы».
На мой взгляд, что это намеренная акция, а именно по мобильная клиника, которую бомбили ее позавчера и погибли двое, и третий уже вывозили сюда. Позволите тут выразить свое соболезнование родных и близких, не только вот, которые погибли в последнее время, но и до этого тоже, и в том числе летчика, который его разбомбили турецкие войска. Но мы должны знать о том, что мы идем на войну. Война против терроризма. И когда этих ребят погибли, и немало с нашей стороны тоже, и солдаты, и мирных жителей, которые погибли, погибли не ради эту войну именно, а ради человечества, ради того, чтобы заканчивать с чума 21-го года. Поэтому тут, да, действительно, война тяжело. Жалко нам каждой капли кровью с любой стороны, которая воюет против терроризма. Но это судьба.
Это Фаис Хавала, он уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России, фрагмент иностранцев. Минобороны России заявили в день обстрела госпиталя, что он подвергся прицельному обстрелу. В Госдепартаменте США, в свою очередь, осудили нападение на любые медучреждения, однако там не увидели объективных доказательств обстрела российского госпиталя. Мой коллега Владимир Карпов на эту тему побеседовал с военным аналитиком Владиславом Шурыгиным.
Минобороны напрямую обвиняют, и такое ощущение, что даже не представителей так называемой умеренной оппозиции, а тех людей, которые ее финансируют. Насколько эти обвинения уместны?
Ну, они абсолютно уместны, потому что нужно сказать или начать с того, что именно спонсоры в течение там, 3 последних месяцев, еще до того, как было окончательно замкнуто кольцо окружения, передали Ан-Нусри совершенно новое вооружение, вот эти новые тяжелые минометы, которые начали доставать уже там не по краям города, как это было до этого почти 2 года, а фактически перекрывать весь город. Это было вооружение, которое было передано или закуплено на деньги тех самых спонсоров.
Чьи эти минометы, откуда они доставлялись? Вот это все доподлинно известно, просто кого будут обвинять дальше? Просто пытаемся просчитать.
Первое, конечно, абсолютно очевидно, что командование Ан-Нусра, которое находится сейчас в окружении, которое страшно нуждается хоть в каком-то изображении каких-то успехов, это было спланировало эту акцию. Безусловно, что были наводчики, которые вполне могли сходить и как клиенты госпиталя, и как просто люди, которые могли со стороны так или иначе наблюдать, потому что госпиталь находился не в закрытой военной зоне, а фактически на территории, которая была в доступе для всех жителей. И, соответственно, в этом случае очевидно, что несет полную ответственность командование, которое находится в городе. Тех, кого на Западе называют якобы умеренными, о которых пекутся, и выходы которых свободно требуют, которым пытаются доказать, что мы должны открыть коридоры. Вот, собственно говоря, связка и нанесла удар.
Это Владислав Шурыгин, он военный аналитик. Еще стоит отметить, что тогда во время обстрела российского госпиталя погибли две женщины, медика, еще один врач-педиатр был ранен. Пострадали пришедшие на осмотр местные жители, но врача российского педиатра его госпитализировали в Москву, и сейчас он лечится здесь. Кроме того, на этой неделе стало известно, что в Сирии погиб командир 5-й гвардейской танковой бригады полковник Руслан Галицкий. От полученных ранений военный советник скончался в сирийском госпитале. И вот как это прокомментировал военный политолог Александр Перинджиев. С ним побеседовал Илья Пинскер.
Ну, дело в том, что советники там действительно есть наши, значит, они направлены именно как раз в оказание методической помощи командованию, командирам разных уровней сирийской армии. Но в основном это, конечно, уже уровень тактический, как батальон, полк, бригада. Вот. И здесь, конечно, речь идет не только о том, чтобы, как говорится, давать советы, да, но дело в том, что сам советник, он должен владеть ситуацией, чтобы давать какие-то рекомендации, ему где-то необходимо порой выехать, собственно говоря, на поле боя, собственно говоря, где-то находиться порой среди участников. Ну, по сути говоря, мы говорим о, конечно, опасности этой работы, безусловно, да, но вот такая она все равно работа требует того, чтобы для того, чтобы дать рекомендации, советник порой должен сам лично разобраться в обстановке, что как происходит взаимодействие подразделений, какие отдаются команды, как действует противник и так далее и тому подобное. Порой ему надо быть находиться в гуще боевых действий. Собственно говоря, конечно, это риск, мы понимаем, но на это, так сказать, и есть военная работа, она всегда сопряжена с риском для жизни и для здоровья.
За последние несколько дней это уже третья заметная потеря в Сирии. Все ли идет по плану России в Сирии сейчас?
Ну, вы знаете, по поводу плана я не знаю этого плана, поэтому говорить про план, наверное, я не могу. Я могу сказать, конечно же, есть серьезные сбои где-то при организации вот этих действий. По-видимому, где-то недостаточно организован контроль, недостаточно, может быть, проводится определенный инструктаж. В конце концов, может быть, мы говорим о не очень качественном материально-техническом обеспечении. Да? То есть эти все равно гибель личного состава, она показывает, что у нас существуют слабые места и недостатки вот как раз вот в организации этой работы в Сирии. Вот. И, конечно, нельзя, конечно, оправдывать, что просто, так сказать, боевой обстановкой эти потери. Конечно же, надо принимать все необходимые меры для того, чтобы как можно снизить потери личного состава, а по сути говоря, их не допустить. Вот. Я считаю, что, конечно, никто здесь, и прежде всего общество, конечно, не должно снимать ответственность, прежде всего, с военного руководства страны.
Это Александр Перинджиев, он военный политолог.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Истребитель Су-33 во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» разбился. Он упал в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Пилот катапультировался. Его здоровью ничто не угрожает. Минобороны отметили, что это произошло после выполнения боевой задачи в небе Сирии при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» из-за обрыва троса. Выкатился за пределы палубы истребитель Су-33. 14 ноября этого же года российская авианосная группа в Средиземном море потеряла истребитель МиГ-29КР, упавший в воду из-за выработки топлива в ожидании ремонта поврежденного аэрофинишора. Вот как эту ситуацию прокомментировал заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболоцкий.
Вообще авианосец — это единый такой мощный коллектив, где все работают на одно, чтобы самолет вылетел и самолет вернулся. Вот. И здесь нужно, конечно, очень тщательно разбираться в этом плане. Вот. Но то, что готовиться нужно более тщательно и более серьезно, но это однозначно, потому что матчасть дорогая. Летчик, правда, спасся, все, слава богу, но все равно это очень потери. Такие не боевые, будем так говорить.
Виктор Васильевич, за месяц это уже второй самолет получается. Первый был МиГ-29, сейчас Су-33. Это свидетельствует о том, что все плохо на нашем авианосце, или выводы делать рано?
Нет, выводы делать рано. Почему? Это настораживает, конечно, понимаете, но дело все в том, что первое, действительно, это халатность, будем так говорить, потому что понятно, что не успевают там что-то сделать, надо было отправлять сразу на базу на сухопутную и там производить посадку на самолете. Но вот, так сказать, ждать и дождаться выработки топлива и упасть, так сказать, это очень такой, ну, печальный случай, так сказать, не рядовой, такой, вернее, настолько глупый, что, в общем-то, даже и говорить об этом, это разбор нужно проводить с руководством полетов, которые, так сказать, допустили это. Вот. А здесь вот тоже надо разбираться. Почему? Потому что я говорю, что это может быть техническая неисправность, может быть, бывали случаи, когда я вот был на, правда, на других авианосцах, на Такрах, на Киеве, Минске и Новороссийске. Но вот я могу сказать, что ребят, конечно, очень сильно волнуются, когда и заходят на посадку, и после выполнения боевого задания. Вот. Поэтому здесь и психологически должна быть очень мощная подготовка. В том плане, что ты приходишь, а палуба-то, она действительно маленькая. Сверху посмотришь, это, в общем-то, коротенькая полосочка. Всего 4 трасса, за которые надо зацепиться.
А что можно сказать о подготовке экипажа авианосца и наших летчиков? Есть где их толком подготовить? Или адмирал Кузнецов, это же единственный авианосец, единственное место, где можно все нормально отработать?
Вы знаете, это у нас единственный практически вот авианосец такого плана, где садятся по самолетному. Конечно, опыта такого подготовки летного состава, вот, будем так говорить, ну, как вот за рубежом. Я знаю, как у меня мои там, ну, приятели были, так сказать, вот в Штатах, и когда там готовят, то на самом начальном этапе уже обращают внимание на категории, где летчик может быть использован, понимаете? Не каждого летчика можно допустить к авианосцу, это однозначно, потому что здесь должна быть настолько стрессоустойчивость у человека, что он находится один. Над океаном, над морем, будем так говорить. И ладно, так сказать, в Средиземном море еще можно продержаться, а где-нибудь на Северном море, то это 15 минут, и если тебя не подняли за 15 минут, то считай, что уже ничего тебе не поможет. Вот поэтому здесь нужно четко себе представлять, что ты выполняешь боевую задачу, и, в общем, такая психологическая должна быть очень установка четкая и стрессоустойчивость, потому что, ну, все может произойти, даже может, так сказать, и получить ранение какое-то, так сказать, повреждение. Здесь очень четко надо знать, потому что вот те предыдущие корабли, которые были, вот Киев, Минск, Новороссийск, они показали, что не каждый летчик может быть вот на авианосце работать. Поэтому подготовка должна быть по всем параметрам, особенно, говорю, психологическая подготовка.
Это Виктор Заболоцкий, он заслуженный летчик-испытатель.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В пятницу независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского юриста Ричарда Макларена представила вторую часть доклада, посвященного допингу в российском спорте. В нем сказано, что более 1000 российских спортсменов, представляющих летние и зимние виды спорта и паралимпийский спорт, могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. Цитирую. На основе сообщений международных федераций ВАДА обладает информацией о 503 атлетах в летних и 92 атлетах в зимних видах спорта. Также утверждается, что 695 российских спортсменов и 19 иностранных могут быть идентифицированы какие-то признаки наличия части допинговой системы, чтобы скрыть потенциально положительные тесты. Вот как доклад этот прокомментировал член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи Дмитрий Свищев. С ним побеседовала Валентина Бузина.
Последних данных я никаких как раз не услышал. Голословные заявления, опять какие-то обвинения, ничего нового. Это вот шоу продолжается уже, наверное, более года. И мы, к сожалению, являемся не просто зрителями, а участниками этого шоу. А то кукловоды, это надо как раз смотреть. Для меня удивительно, что опять мы не услышали ничего, хотя где-то, может быть, я ожидал услышать, посмотреть, что вот там у нас так разогревали средства массовой информации, что вот сейчас будут факты, неоспоримые, неопровержимые факты о причастности всего нашего государства. Государства, всех наших жителей, коферы века, что все наши спортсмены употребляют запрещенные препараты и субстанции. Но по факту, ну опять, только увеличивается количество обвиняемых. Уже 1000 спортсменов они нашли, которые употребляют препараты. Если не ошибаюсь, там у нас на Олимпийские игры как раз чуть больше поехало, а может чуть меньше даже поехало. Сопоставимая какая-то такая цифра. Поэтому, с одной стороны, я расстраиваюсь, потому что столь уважаемая организация, как ВАДА, не имеет права кидаться неподтвержденными фактами, словами, обвинениями. Мне кажется, что пора уже переходить от слов к делу. Нужно судиться с этой организацией, отзывать у них лицензию, требовать разрыва с ними отношений, в том числе с МОКом. Потому что если люди, понимаете, обвиняют целое государство и не подтверждают фактами, такие люди не имеют права работать на международной арене. Что касается наших проблем, мы еще раз подтверждаем, что мы признаем частично те проблемы, которые существуют с допингом, они есть. И мы всеми силами боремся с этой проблемой. Да, у нас есть спортсмены, которые употребляют. Но они выявляются, они дисквалифицируются, наказываются. Вы знаете, даже законы меняются под это, потому что старые законы устарели уже. Простыми штрафами уже никого не испугаешь. Поэтому новые законы ввели даже уголовную ответственность за принуждение к использованию запрещенных препаратов. Поэтому мы движемся вперед. Кстати, РУСАДА уже не является структурой Министерства спорта, а уже самостоятельно независимая организация. Издали столько полномочий. Более того, мы пригласили, последние, наверное, полгода работает и тестирует наших спортсменов английское агентство. То есть я уже не знаю, мы все делаем для того, чтобы нормализовать отношения с МОК, показать, что да, проблемы есть, но мы с ними боремся, но это, они не являются системными. Это проблемы единичные, да, достаточно много, но проблема допинга во всем мире. Мы не являемся страной, пойманной на допинге номер один. Американцы, поверьте мне, гораздо выше нас. Почему-то вот на нас такое вот пристальное внимание.
Как вы считаете, могут быть у наших спортсменов какие-то проблемы вот после такого доклада? Может быть, медали заберут?
Конечно же, если спортсмен действительно пойманный, пробы покажут, что у него в этих пробах есть запрещенные вещества, конечно же, он будет дисквалифицирован, это прописано во всех правилах и законах. Но многие спортсмены отстаивают свою позицию, они говорят, и в суде в том числе, через спортивные арбитражи, через адвокатов, они отстаивают свою как раз правовую позицию. И многие выигрывают. Поэтому здесь все зависит от спортсмена, от федерации, от нашего Минспорта, от Олимпийского комитета, как мы будем отстаивать интересы наших спортсменов. Но если спортсмен пойман на запрещенных препаратах, у нас действует законодательство. Он будет точно дисквалифицирован и точно будет наказан.
Как вы считаете, как мы должны реагировать в результате на вот этот доклад?
Как реагировать? Мне вот просто, если честно, обидно, прискорбно. И что требует? Обратите внимание, результат доклада-то какой? Что у нас тысячи спортсменов фальсифицируют свои пробы. У нас многие спортсмены на Олимпиаде в Сочи то же самое были с фальсифицированными пробами. И что они требуют? Они требуют, понятно, вернуть медали, а второе – лишить нас права проведения международных соревнований на территории России. Ну, мне кажется, как раз ради этого все это, вот это шоу и было. А что у нас ближайшее планируется? Это, конечно, чемпионат мира по футболу, который по своей грандиозности, ну, никак не меньше, чем Олимпийские игры.
Это Дмитрий Свищев, он член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Издание «Медуза» на основании второй части доклада Макларена вычислило двух подозреваемых в использовании допинга в Сочи в 2014 году. Ими оказались как раз двукратные чемпионы игр по бобслею Александр Зубков и Алексей Воевода. И вот как эти выводы журналисты радиостанции «Говорит Москва» и прокомментировал двукратный олимпийский чемпион игр в Сочи бобслеист Алексей Воевода.
Это полный абсурд, и мне неприятно, да, досадно даже, что, в общем-то, вот люди, которые являются журналистами, они пытаются додумать за человека, который ничего не сказал. Вот класс вообще, супер. Вы знаете, пока он же, видимо, не просто так, значит, не указывал, да, наверное, фамилию, не просто так, а намеками, вы знаете, значит, можно, значит, намекнуть на совершенно разных людей. Плюс, опять же, какие там допинг-пробы? О чем они сейчас говорят? Они знают, когда у меня, значит, брали допинг-пробы, у меня их брали раз на 20. Чтобы предполагать, мне необходимы какие-то доказательства. Во-первых, это А. Б. Фамилия, значит, моего партнера уже называлась господином Радченковым, да, когда-то. Но это все было, это все как бы голословное обвинение. Опять же, давайте отталкиваться от того, что мы сейчас имеем. Мы имеем доклад. Без фамилии, без указаний. Почему это сделано? Чтобы никто не подал в суд. Почему? Потому что, что там указано? Он рассказал, что есть анализы мочи, в которых большое содержание соли, да? Что неестественно для организма. Вопрос. Мы сдавали все анализы. У нас pH и плотность везде идеальная была. Это означает, что у нас нормальное содержание соли. Все эти бумажки по сдаче есть. Это тоже открытый источник. Самая прозрачная, еще раз повторю, Олимпиада была. В моих анализах они увидели большое содержание чего? Или они не увидели, они предположили? Если бы Макларен хотел обвинить, он бы обвинил прямо. Вот, пожалуйста, такие-то спортсмены. Объективно говоря, он не может этого сделать, потому что он правовик. И мне удивительным фактом является, что у нас какими-то методами исключения и какими-то сопоставлениями портал «Медуза» грешит. Это, в принципе, называется поклёб. И у меня теперь вопрос тогда к антидопинговому агентству, к ВАДе. Если они научились скрывать пробы, уж простите, они могут туда что угодно добавить уже. Почему у нас 13 золотых медалей? Потому что у нас золотая медаль – это один вид спорта, одна дисциплина. То есть у нас двойка, четверка – это всего две золотые медали. Поэтому методом исключения, если бы они говорили, тогда еще нужен кто-то, кто еще две дисциплины выиграл там в команде, неважно. Но уже другие, потому что по хорошему счету медаль идет вот по дисциплинам. Всего 13 дисциплин мы выиграли. Поэтому их метод исключения немножко непрофессиональный, можно так сказать.
Двукратный олимпийский чемпион игр в Сочи, бобслист Алексей Воевода.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Пакет акций Роснефти купил международный консорциум. Пакет с 19,5% акций Роснефти купил консорциум, в который вошли швейцарский трейдер Glencore и катарский суверенный фонд, Qatar Investment Authority. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вот его слова.
Кремль никак не имел отношения к этой подготовительной работе у президента Путина по сделке, каких-либо контактов также не было. Подготовкой занимался лично Сечин и его команда в Роснефти, о чем он, собственно, доложил вчера президенту. Однозначно можно сказать, что эта сделка исключительно коммерческая. Вот в ходе этой сделки все руководствовались и руководствуются только коммерческими интересами. Какие-либо политические аспекты здесь отсутствовали и отсутствуют полностью. С политической точки зрения мы еще раз увидели вместе с вами, что российские активы, особенно ведущие активы, они представляют большой интерес для инвесторов, как внутри страны, так и за рубежом.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В российский бюджет поступит 10,5 миллиардов евро, вырученные в результате продажи акций. Президент поручил Сечину проработать с Центробанком и правительством схему действий по конвертации значительного объема валюты, который поступит в страну, чтобы избежать каких-либо колебаний курса. Кроме того, Путин попросил Сечину пригласить в Россию и принять на высоком уровне инвесторов, новых участников и акционеров компании «Роснефть». Вот комментарий Михаила Леонтьева, он вице-президент «Роснефти», с ним побеседовал Антон Лемесев.
Не собираются ли у вас в компании каким-то образом отметить это событие, может быть, организовать какие-то специальные мероприятия или подарки, какие-то премии сотрудникам выделить? Вот.
Я ничего не слышал на эту тему, не знаю. На самом деле у нас вообще-то гуляния в компании не приняты. Не сомневаюсь, что по завершении сделки вопрос премирования наверняка будет рассмотрен советом директоров в установленном порядке. Я просто думаю, что это очевидно совершенно. Это чрезвычайно удачная, очень сложная сделка в уникально сложных условиях.
Это Михаил Леонтьев, вице-президент Роснефти, и мой коллега Юрий Будкин побеседовал на тему значения вот этой сделки с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.
У вас есть какие-то объяснения, почему даже вот с точки зрения размеров этой сделки и то единой цифры нет?
Ну, я думаю, это связано с тем, что окончательно точку еще на вчерашний вечер она бы не была поставлена. То есть фактически стороны договорились, но были, видимо, какие-то нюансы, которые требовали и, может быть, требуют регулирования в течение там, ближайших дней. Но факт в том, что основную лепту в эту сделку вносит катарский фонд и, собственно, является основным плательщиком в этой сделке. Я думаю, с его стороны, скорее всего, здесь возлагать нет, но есть у Глинкор.
Западные СМИ называют сделку триумфом и благом для Путина. Насколько они правы?
Сделка была полной неожиданностью, потому что большинство ставили на то, что Роснефть будет финансировать обратный выкуп акций, размещая свои облигации на бирже, и тем самым эти акции были просто находились бы на балансе Роснефти для дальнейших там будущих сделок. То, что нашелся неожиданно новый инвестор, который даже не рассматривался, это действительно плюс. Деньги приходят в Россию, вот, а это не может не радовать.
В первых сообщениях речь шла о том, что частично эта сделка обеспечивается как обмен акциями, или теперь это уже не так?
Ну, насколько я понимаю, она состоит из нескольких частей. Есть прямые платежи из Катарского фонда, есть платежи, которые будут финансировать один из европейских банков. Насчет обмена акциями не готов пока сказать. Скорее всего, все-таки это будет денежный средств.
Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы продолжаем. А платную парковку в Москве будут расширять постоянно. Эти меры способствуют разгрузке городских улиц, порядку на дорогах и снижению количества ДТП. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал заммэра, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Лексутов.
Значит,
Он подчеркнул, что на каждое платное место, которое было введено в городе, есть решение муниципальных депутатов, а все протоколы решений есть на сайте Дептранс. И вот теперь фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко, к которому в эфир пришел глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов.
Значит, я, если позволите, почитаю вопросы. Некоторое время назад Лексутов говорил, что расширения платных парковок не будет. Потом и так далее. Мы часто слышим утверждение, что вот не будет, а потом снова будет.
Нет, еще раз. Вот если кто-то приведет, там, не знаю, мою прямую речь, скажет, вот где, когда говорил, я еще раз повторю. Даже сейчас вам скажу, не знаю, новость это будет, не новость, но я об этом говорю постоянно. Точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться. Точечное расширение. Это не какие-то районы, это не какие-то... Там это участки, какие-то участки улично-дорожной сети, 1, 2, 3, 5 мест, кусочек улицы или прочее. Эта тенденция будет постоянно. Если вы считаете, что многие такой есть стереотип, что мы сидим там, сами придумываем, где эту парковку ввести, на каждое место, которое было введено, вот последнее, платной парковки, у нас есть решение муниципальных депутатов, которым мы постарались объяснить, почему мы это делаем. Люди поняли, все эти протоколы, решения муниципальных собраний можно посмотреть на нашем сайте. Возьмите и посмотрите. Если кто-то считает, что это какие-то волюнтаристские решения людей, которые там не живут, не знают, все эти вопросы были обсуждены. Каждое парковочное место было исследовано.
Это глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов, фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко. С 26 декабря в 47 районах Москвы введут дополнительные зоны платной парковки. В список входят 206 улиц. Расширение зоны платной парковки затронет аварийные участки дорог, также места скопления автомобилей. Преимущество отдавалось участкам возле торговых и бизнес-центров, остановок общественного транспорта, в том числе у станции метро и МЦК. Платная парковка в Москве появилась в ноябре еще 2012 года. В качестве эксперимента она была введена на 20 улицах в центре Москвы, но потом постепенно расширялась. О значении вот этого расширения платных парковок свое мнение высказал координатор общественного движения автомобилиста Москвы Леонид Антонов.
Ну, такими темпами, в общем, думаю, что и новая Москва станет платной, потому что, к сожалению, сегодня ничего департамент транспорта в принятии подобных решений не ограничивает.
А с вашей точки зрения, они как-то иначе могли решить вот эту проблему снижения количества выезжающих в часы пик автомобилей?
Ну, проблема не в выезжающих автомобилях, а в том, что вообще инфраструктура города, к сожалению, рассчитана только на 180 автомобилей на 1000 жителей, а уровень автомобилизации москвичей уже приближается к мировому тренду, так, порядка 300 автомобилей на 1000. То есть, в принципе, если создавать инфраструктуру, ну, внеуличное парковочное пространство, там, подземные какие-то механические паркинги, как это делается в европейских городах.
Но Лексутов сегодня говорил, что если построят в центре Москвы такие паркинги, то туда еще приедут автомобили.
Ну, сейчас, понимаете, с каждым разом, при каждом расширении у департамента транспорта появляются какие-то, так сказать, новые аргументации в их действиях. То есть сначала они говорили, что проблема в том, что все паркуются как попало. Ну, вроде бы навели порядок, паркуются теперь все не как попало, паркуются все исключительно по правилам. Причем при этом количество парковочных мест, ну, как минимум в половину сократили. Потом они начали говорить о том, что машины, которые приезжают из области, создают вот эту вот всю историю. Сейчас уже говорят о том, что блуждающий трафик, то есть люди в поиске парковочного места. Но, тем не менее, никто ни одного нового парковочного места в центре не создано. Идет только сокращение. И, не стесняясь, уже говорят о том, что, в общем-то, расширение зоны платной парковки нужно только для того, чтобы наполнить вот эту вот огромную зияющую дыру в московском бюджете.
Это Леонид Антонов, он координатор общественного движения автомобилиста Москвы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности России. Предыдущая доктрина, утвержденная в сентябре 2000 года, признана утратившей силу. Как подчеркивается в документе, расширение областей применения информационных технологий – это фактор развития экономики и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые информационные угрозы. В частности, констатируется в документе, возможности трансграничного оборота информации, цитирую, все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву, военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности. Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, называется наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. Кроме того, отмечается усиление деятельности организаций, которые осуществляют техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Илья Пинскер побеседовал с Русланом Осташко, главным редактором интернет-издания politrussia.ru.
Доктрина информационной безопасности – это совершенно необходимый документ, потому что во всем мире считается, что интернет – это среда, неконтролируемая никем, и как бы свобода. Но мы понимаем, что если это не контролируется никем в заявительном порядке, то это контролируется теми, кто об этом не говорит. С учетом того, что есть полное доминирование американских компаний в интернете, то, соответственно, контролируется все это дело американскими корпорациями, такими как Google, Microsoft и остальными, да и Apple в том числе. Иногда нарушается российское законодательство в плане интересов российских компаний, таких как Яндекс, Mail.ru Group и так далее. Вот и последняя инициатива того же Германа Клименко по обложению налогом НДС, да, покупок товаров в западных интернет-магазинах, чтобы поставить наши интернет-магазины в одинаковое положение, потому что в российских интернет-магазинах априори товар дороже на 18%, вызвал бурю негатива в интернете, потому что люди считают, что это дискриминация и что теперь им придется платить больше. На самом деле это защита наших интересов. Границы нужны, защищать интересы нужно. И вот вчерашний тот же конфликт Роскомнадзора с Гуглом, да, когда он фактически грозится, да, уже принимать определенные конкретные меры, которые будут чувствительны для него, если он не будет выполнять российское законодательство, это яркий пример того, что информационная безопасность, доктрина информационной безопасности нужна, и тема к этому созрела. Да, она будет немножко непривычна, но Китай в этой доктрине живет уже много-много лет и вроде нормально себя чувствует. А мы к этому будем только привыкать. У нас будет некий симбиоз между мировой свободой и китайским великим фаерволом, и мы найдем что-то среднее и сможем защитить интересы наших компаний и наших пользователей.
То есть доктрина в первую очередь кому адресована?
Защита российских корпоративных интересов, российских корпораций, российских инвесторов и российских пользователей от возможных нарушений со стороны западных корпораций, когда наши суды и наше законодательство ничего не может сделать, например, с тем же Гуглом, да и обязать его. Лично я занимаюсь YouTube активно, и у меня большие проблемы в общении с этой компанией, потому что любой официальный запрос в российское представительство, они говорят, что в России юридического представительства нет, и поэтому запрос отправляйте в Калифорнию. А все запросы на английском языке в Калифорнии очень долго рассматриваются и, как правило, отвечают просто отписками. И повлиять на них путем запросов в российские суды, в российские органы законодательные или там представительной власти, оно никак не влияет на них. Первые шаги, которые должны быть, это создание для этих больших иностранных серверов, которые занимают существенную долю российского рынка и получают здесь существенную прибыль по сравнению с общим российским IT-рынком, обяжут их как минимум эти юридические лица внутри России, которые будут отвечать в соответствии с российским законодательством. Это как минимум, да, а в перспективе это, конечно, более глобальные вопросы, и в том числе экспансия российских компаний на Запад и защита их интересов там.
Это Руслан Осташко, он главный редактор интернет-издания politrussia.ru. Стратегической целью обеспечения информационной безопасности в области стратегической стабильности и равноправного партнерства называется формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном партнерстве. Все это отмечается вот в документе, который утвердил Владимир Путин.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Правительство понизило прожиточный минимум в России. Согласно постановлению, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, за третий квартал 2016 года прожиточный минимум установлен на отметке 9 889 рублей на душу населения. Это на 67 рублей меньше по отношению к предыдущему кварталу. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 678 рублей. Для пенсионеров это 8 136 рублей, а для детей это 9 668 рублей. По итогам второго квартала текущего года прожиточный минимум в целом по России составлял 9 956 рублей, для трудоспособного 10 722 рубля, а для пенсионеров тоже было чуть больше, чем вот в четвертом квартале, это 8 163 рубля, и для детей было 9 861 рубль. О значении вот этих вот цифр и об их влиянии рассказал проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов. С ним побеседовал Владимир Карпов.
Я обратил внимание на то обстоятельство, что прожиточный минимум, который сейчас утвердило правительство, оно утвердило по итогам третьего квартала 2016 года, то есть 9 месяцев. И в этот период времени, конечно, там статистика отмечала снижение сезонных цен на некоторые продовольственные товары, которых сейчас мы с вами не видим. Поэтому, к сожалению, практика установления размера прожиточного минимума устроена таким образом, что его размер, так сказать, устанавливается правительством по итогам оценки изменения цен за предыдущий период времени. Сейчас, конечно, так сказать, уже этих 70 рублей, наверное, нет. Они подросли, и картошка там подросла, и капуста, поскольку мы с вами на дворе уже зиму видим. Но в любом случае снижение прожиточного минимума для правительства, так же, как и для бюджета субъектов Российской Федерации, это определенная экономия. Почему? Потому что к прожиточному минимуму у нас, к размеру его, привязаны возможность и право получения различного рода пособий по бедности, которые семьи могут получать, если их доход ниже прожиточного минимума. А также, так сказать, это размеры доплат региональных к пенсиям пенсионеров, у которых пенсия по старости ниже, опять же, прожиточного минимума.
Если попытаться то есть вот в цифрах отразить вот эту экономию, то речь идет о миллиардах, о сотнях миллионов рублей?
Ну, в целом по стране, конечно, это, так сказать, несколько миллиардов рублей.
Это Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук.
Говорит Москва.
Поток. Группа родителей, учащихся Московской школы 2065, пожаловалась в Генпрокуратуру, цитирую, на навязывание религиозной идеологии департаментом образования. Об этом писала газета «Коммерсант». Претензии возникли к содержанию учебного курса «Истоки», который изучают пятиклассники в 40 столичных школах. Я цитирую это заявление вот родителей, которые написали заявление в Генпрокуратуру. На 126 страницах книги упоминается «Бог» 60 раз, «Икона» 66 раз, «Чудеса» 20 раз, «Молитва» 26, «Крест», «Храм», «Ангел». Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положение учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом, говорится вот в этой жалобе. Использование авторитета школы для религиозной пропаганды авторы считают недопустимым. Вот как о проблеме высказался уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
Я считаю, что это сложный очень вопрос. Вопрос религиозной культуры, религиозного образования во всех странах решается очень по-разному. Где-то он обязательный, где-то он факультативный, где-то его вообще нет. Наиболее, как мне кажется, соответствующий конвенции о правах ребенка, тот вариант, когда это преподавание либо факультативно, либо, если она есть в общей программе, то тогда речь, конечно, должна идти не о религии в нашей стране, а поскольку у нас по Конституции мы светское государство, и общество, надо сказать, это во многом выбирает, потому что при выборе предметов в школе там разные есть конфессии, а есть светская этика. Многие выбирают и светскую этику. Поэтому обязательно должен быть выбор. Это право ребенка на выбор православной культуры или речь идет о других, соответственно, вопросах культуры других религий, или это основы светской этики. Это, конечно, не должно навязываться, потому что особенно Москва город многонациональный, много конфессиональный, очень сложный в своем этническом и, так сказать, этическом и моральном взглядах разнообразных. Поэтому здесь, конечно, нужно быть очень деликатным. Обращение родителей – это их абсолютное право. Я думаю, что здесь нужно разбираться. Анализ конкретного учебника, конкретного предмета – это, соответственно, должны дать эксперты.
Это Евгений Бунимович, он уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России. В начале учебного года родителям предлагалось выбрать между двумя курсами, это православная культура и истоки. Однако, по словам авторов жалобы, реальной альтернативы им предоставлено не было. Руководство школы объяснило, что не может отказаться от предмета, поскольку это инициатива столичного департамента образования. С сентября 2015 года в обязательную часть программы для учащихся с 5 по 9 классы Миноборнауки включила предметную область основы духовно-нравственной культуры народов России. В настоящее время курс «Истоки» изучают в 62 регионах страны. Именно к этому курсу и возникли претензии у родителей школьников в отдельно взятой московской школе. В РПЦ радиостанции «Говорит Москва» заявили, что изучение православного наследия в школах неизбежно. Такое мнение высказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества Вахтанг Кипшидзе.
К сожалению, я не видел обращения недовольных родителей в прокуратуру, и не могу себе до конца представить их позицию, а также те вопросы, которые они ставят по отношению к данному курсу. В то же время, насколько мне известно, курс «Истоки» или «Социокультурные истоки», он ориентирован на тех, кто хочет получать знания об отечественной культуре, удаленные от православного вероучения, поскольку альтернатива данного курса – это, собственно, православная культура. Я прочитал в ряде средств массовой информации, что, доказывая свою позицию, родители аргументируют ее тем, что в данном курсе есть много упоминаний слова «Бог», слова «иконы», слова «храмы» и так далее. Мне кажется, что разговор об отечественной культуре в рамках школьного курса невозможен без упоминания икон и храмов. Потому что хотим мы этого или не хотим, но отечественная культура неразрывно связана с православным наследием. И поэтому говорить об отечественной культуре, равно как об содержании отечественных музеев, в смысле архитектурных объектов, которые находятся в большинстве российских городов, а именно храмах, невозможно без упоминания этих слов. Более того, как мне кажется, если ставить вопрос о православной идеологии, то нужно исходить из того, что этот курс навязывает православие как политическую парадигму учащимся. Мне сложно это представить, как культурологический курс может быть политизирован до такой степени, чтобы он рассматривался как идеология. Я бы исходил из того, что нам стоит изучить те претензии, которые указанные родители выдвигают данному курсу, и, возможно, итогом этого изучения будет просто проблема к изложению курса отечественной культуры. Разумеется, такие претензии могут быть, и, конечно, их надо обсуждать, приходить к какому-то решению, адаптировать учебники и так далее. Но при этом навешивать ярлыки, что якобы тот или иной учебник пропагандирует идеологию, на мой взгляд, недостаточно обоснованно, не видя, по крайней мере, вот того обращения в прокуратуру, о котором мы сейчас говорим, я мог бы это сказать.
Это Вахтанг Кипшидзе, он зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума попросили разрешить МЧС и скорой помощи, машинам МЧС и скорой помощи таранить припаркованные машины. Ну или иначе выражаясь, сдвигать машины, которые мешают проезду спецтехники. С такой инициативой намерены были выступить члены общественной палаты на слушаниях по этому вопросу. Зампред комиссии общественной палаты по безопасности, лидер общественного движения «Стоп-хам» Дмитрий Чугунов заявил, что нередко прибывшие по вызову оперативные службы не могут вовремя добраться по нужному адресу из-за хаотично припаркованных машин, что при чрезвычайных ситуациях чревато гибелью людей. И вот комментарий Дмитрия Чугунова, запись предоставлена ТАСС.
Инициатива родилась после анализа тех проблем, которые возникают у сотрудников МЧС и скорой помощи при осуществлении должностных обязанностей. Помимо риска для жизни, они еще сталкиваются с тем, что зачастую не могут осуществить свои должностные обязанности ввиду безалаберности наших сограждан, которые считают, что места, разлинованные, размеченные под пожарные службы, они могут спокойно занимать, ничего страшного не произойдет. На машина МЧС не могут физически попасть во двор. И таранить тоже не могут, потому что автоматически попадают на большое количество денег те, собственно, водители обычные, которые находятся за рулем.
Это член общественной палаты, автор инициативы Дмитрий Чугунов. По итогам обсуждения с участием членов палаты, депутатов, представителей фирм-страховщиков, в Госдуму будет направлена резолюция с предложением освободить водителей экстренных служб от ответственности за порчу неправильно припаркованных машин. Но страховщики назвали эту инициативу бредом. Такое мнение радиостанции «Говорит Москва» высказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
За бред такой, значит, таранить. Они что, на танках ездят? От такого удара они еще могут не доехать больного еще хуже. Эвакуаторы нужны быстрые. Вот в западных странах это делается за 10 минут. Вызывает эта же служба эвакуатора и оттаскивает. Если у нас нет таких эвакуаторов, вызывайте участкового местного по связи. Это абсолютно нереально. Ничему это не послужит. Тараните МЧС. Они тоже на легковых машинах или на газелях, там на чем. Ну и что? У кого какой будет результат?
Это Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков. В Госдуме тем временем заявили, что в инициативе Дмитрия Чугунова есть определенная логика. И вот комментарий члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Тена.
Мне кажется, логика в этом есть, потому что когда идет счет на секунды, и нужно спасти человеческую жизнь, а на самом деле это бесценно. Поэтому тут надо приоритеты расставлять более четко. Я думаю, что подобная законодательная инициатива, она может занять достаточно большой промежуток времени, там полгода, может быть, год. Но здесь на самом деле любой законопроект, любая законодательная инициатива затрагивает большое количество и правоотношений, и других нормативных актов. Поэтому, безусловно, это нужно все анализировать, чтобы не было противоречия с базовым нашими законами. Я думаю, что обсуждать это нужно. Я абсолютно убежден, что имущество граждан не должно страдать. То есть государство должно компенсировать ущерб. Я не думаю, что подобные случаи, они будут массовыми. То есть я думаю, что это скорее единичные ситуации такие. Поэтому, да, государство должно будет оплачивать нанесенный ущерб.
Это Сергей Тен, он член комитета Госдумы по транспорту и строительству. Между тем, в скорой помощи сочли предложение Чугунова глупостью. Там считают, что неубранный снег во дворах мешает сильнее, чем неправильно припаркованные автомобили. Такое мнение высказал врач скорой помощи Михаил Коневский. Это запись, которая предоставлена ТАСС.
Если расталкивать машины пожарными зелами, то это одно. Если расталкивать машины газелями, мерседесами, скорой помощью, то это совершенно другое. Во-первых, на эту глупость никто не пойдет. У нас всегда водители скорой помощи были виноваты при дорожно-транспортных происшествиях. Даже если они ехали с мигалками и сиренами, со всеми, так сказать, прибамбасами. Здесь они тоже будут виноваты. Это глупость и чушь. Единичный случай, что плохо паркуются. В основном мы сталкиваемся с тем, что не убраны дворы. Просто навалены кучи снега, и там дико безумно скользко.
Это Михаил Коневский, он врач скорой помощи, но и представители Минздрава уточнили, что таранить неправильно припарковавшиеся не только опасно, но и накладно, будут биться и машины скорой помощи. Сотрудники пожарной охраны, как отмечают РИА Новости, при обсуждении высказали такое же мнение.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала «Тайм». Об этом стало известно 7 декабря. Второе место в рейтинге заняла экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся на пост главы государства и проигравшая Трампу. На третье место редакция поместила хакеров, которые, как отметили составители рейтинга, избрали своей мишенью саму демократию. И вот по поводу этих рейтингов репортаж сделал ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков.
Второе место в рейтинге заняла экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а вот на третье место журнал поставил хакеров, которые, как отметили составители рейтинга, избрали своей мишенью саму демократию. В шорт-лист кандидатов также попали президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, певица Бейонсе, гимнастка Симона Байлз, ученые, разрабатывавшие технологии, позволяющие редактировать сфотографировать ДНК, а также жители американского города Флинт, сообщившие о загрязнении питьевой воды. Журнал пояснил, что избранный президент наиболее значительное лицо года, добавив, что победа Трампа на президентских выборах в этом году потрясла политическую систему США. Это цитата. Далее, правда, непонятно, к лучшему или к худшему, уточняет Таймс. Кстати, мнение редакции вновь не совпало в этом году со взглядом читателей, которые ранее сделали выбор ставки в пользу премьер-министра Индии. Человека года выбирает исключительно исполнительный редактор журнала. Вот это вот странная ситуация, что один человек выбирает человека года. Критерии выбора определили еще в 1927 году первый издатель «Тайм» Генри Льюз. Это лицо в наибольшей степени, я цитирую, кого выбирают там, это лицо в наибольшей степени, повлиявшее на события уходящего года. Официальная формулировка номинации такова: выбор человека или людей, которые больше других воздействовали на новости и на наши жизни, в хорошем смысле или в плохом. Самое интересное, что в 2001 году по этому принципу человеком года мог стать Усама бен Ладен. Но журнал в последний момент отказался от этой идеи. Он не решился его назвать человеком года. Сам Трамп, выступая на канале NBC, назвал присуждение ему звания человека года огромной честью, раскланялся, был очень-очень рад. Впервые такой рейтинг был составлен, как я уже сказал, в 1927 году. Тогда человеком года стал американский летчик Чарльз Линдберг. Первым в одиночку он пересек по воздуху Атлантический океан. Этого звания были удостоены также, например, Джордж Буш-младший, папа римский Иоанн Павел II, Уинстон Черчилль и даже Иосиф Сталин. В 2007 году человеком года был выбран Владимир Путин. После этого он был также номинирован на премию в 2014, 2015 и 2016 году. В России звание человека года присуждает большое количество изданий. У всех свои критерии, требования, свои церемонии. Читатели голосуют и на сайте, и смс-ками, ну и другими способами. Единого такого, скажем, авторитетного мнения, как у «Таймс», в России нет, пока нет. Прислушиваются, но в полуха, к решению такого журнала, как JQ. И вот в этом году человеком года по версии журнала стал Сергей Шнуров.
Это Макс Челноков, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Он рассказал об истории рейтингов «Человек года». Это была программа «Поток». Ее для вас провела Евгения Волгина. Далее новости, потом личные обстоятельства. Всем приятного вечера.